Михаил, дай болтать.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цендема Бойко и звукорежиссер Олеся Синяк. А в гостях у нас в студии Анна Пайкова, психолог-специалист по ранней помощи Центра лечебной педагогики «Особое детство», город Москва. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, Цендема.
Это у нас встреча уже вторая. Мы в прошлый раз говорили о Центре лечебной педагогики, о том, какие специалисты там работают. А сейчас хотелось бы, Анна, подробнее узнать о вашей работе.
И, собственно, моя сразу специализация после университета по диплому была как раз работа со слепыми и слепоглухими детьми. И специализация вторая, которую мы получали, это была клиническая психология раннего детства. Да? То есть это работа с детьми и семьями таких детей в возрасте от 0 до 3 лет. В смысле, что детям, да, от 0 до 3 лет, а их семьям, наверное, больше, как правило.
Ну вот я знаю, что вы еще специализацию по тифлопедагогике все-таки проходили в Перкинс-школе, да?
Да, я повышала квалификацию вот в течение года. Обучение на международной программе, по-английски она звучала так, Education Leadership Program, да, такое лидерство в образовании, собственно, детей. И, в принципе, да, Перкинс-школа работает не только с детьми, но и со взрослыми, и с пожилыми людьми. Вот. Но, конечно, мы больше обучались работе с детьми и работе с детьми. Но, опять же, мой интерес был к детям раннего и дошкольного возраста. Но, в целом, практику мы проходили и с более старшими детьми, и с ребятами из начальной школы. Ну, и видели, как работает и с более старшими тоже. Да, и как происходит социализация взрослых людей с нарушениями зрения и с сочетанными нарушениями зрения и слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата и так далее. Ну и про Перкинс-школу, да, тоже мы немножко говорили про книги в прошлый раз, и сейчас еще раз добавлю, что как раз наше издательство «Теревинф» получило право и возможность издать такой трехтомник, который вот по-русски называется «Перкинс-школа. Руководство по обучению детей с нарушениями зрения и множественными нарушениями развития», в котором рассказывается и про жизнь самой школы Перкинс, и про работу с особыми детьми там, и про, ну, вот, отдельные сферы, да, как обучать таких детей общаться, да, вообще есть такой там раздел про общение, коммуникацию, обучение речи, про то, как готовить к освоению Брайля, ну, и, собственно, как обучать чтению и письму по Брайлю, там отдельная глава про математику, и целый том про навыки самообслуживания, про развитие самостоятельной деятельности и про сопровождаемое проживание, ну, собственно, и самостоятельное, и сопровождаемое проживание взрослых людей с особенностями и с нарушениями зрения. И вторая часть, она посвящена конкретно тифлопроблемам. Там есть глава про сенсорную интеграцию детей с нарушениями зрения, про ориентировку и мобильность, и там о том, как обучать этому детей. И есть глава про то, как развивать остаточное зрение, упражнения, вот, и про то, как учитывать особенности того зрения, которое есть при обучении, да, как выстроить освещение, подобрать контрасты и так далее.
Но я думаю, что уже только в процессе перевода этой книги можно стать тифлопедагогом более чем просто дипломированным.
Да, до некоторой степени. При этом мне кажется, что как раз книга написана не для узких специалистов, а наоборот для такого широкого круга. Вот у меня было ощущение, когда мы взялись ее переводить и издавать, что это такой, ну, такой конспект, тетрадочка, которую, в принципе, могут выдать
полезные любого... советы.
Полезные советы человеку, который, можно сказать, с улицы пришел поработать в Перкинс школе. Что у нас тут как устроено?
Вы знаете, Анна, мне кажется, что вот такие книги, они как раз более доступны для обычного читателя, обычного родителя. То есть та литература, которая у нас принята, очень такая наукообразная, такая сложная, умная. Но ведь не все мы такие умные. Поэтому я думаю, что это вот как раз то, что нужно нашим радиослушателям, нам вот...
Ну да, я надеюсь, что это действительно что наша работа над ней, она какая-то была для нас полезна, да, для того, чтобы как-то улучшить и упорядочить, что ли, наши знания по работе с такими детьми. Но также мы старались ее еще тоже немножко улучшить, потому что вот действительно, ну, казалось, что там, собственно, в английской версии...
Кажется,
там,
слишком примитивно.
Ну, нет, там все-таки были какие-то, ну, обращения, да, к каким-то американским реалиям, которых у нас нету или которые нам не всегда понятны. И мы старались
адаптировать
под нашу действительность. Там, может быть, это кому-то не очень удобно читать, потому что там довольно много сносок и ссылок. И, к сожалению, некоторые из этих ссылок, которые мы давали, могли устареть. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что основной материал по-прежнему актуален, да, потому что мы старались найти... там, конкретные адреса сайтов, например, магазинов товаров для незрячих и слабовидящих и так далее. И что-то из этого актуально, что-то, к сожалению, уже утратило актуальность. Мы не каждый год переиздаем эту книгу, но периодически она переиздается, и мы стараемся обновлять тоже какие-то справочные.
Ну вот и последний выпуск, это, как вы уже сказали, что не в трех томах, а в одной большой, да?
Да. Да, все три части сейчас выпущены в одной, но, собственно, на самом деле это было такое условное разделение. Американская книжка, она, собственно, все три в одном и есть, и там было чуть-чуть больше глав, но, к сожалению, у нас в какой-то момент, когда мы начали заниматься этой книгой, не было возможности издать все главы, но и казалось, что в России, опять же, там информация по двигательному развитию уже доступна и в других книгах и изданиях, и нам она показалась там чуть менее важной, чем информация именно про проблемы зрения. Вот, которые мы и про особенности обучения таких детей, которые мы старались в полном объеме перевести, вот, и адаптировать.
Я понимаю, что программа наша не бесконечна, но очень хочется узнать некоторые особенности вот этой Перкинс-школы.
Хорошо, давайте поговорим о ней. И, кстати, ну, давайте тогда уж и скажу, что вообще-то Перкинс-школа — это такая удивительная открытая школа. Ей, наверное, сейчас уже 186 лет, наверное, так. Это первая американская школа, в которой стали обучать слепоглухих людей. И такой был доктор Хауи. Иногда на русский переводится его фамилия как Хоув. Вот этот доктор-профессор Хауи специально поехал в Европу для того, чтобы изучить, как работают передовые институты для слепых и для глухих в Англии, Франции, да, и вот таких ведущих европейских странах. Потом приехал в Соединенные Штаты и вот основал эту школу, которая, собственно, мне кажется, с тех пор такой имеет некоторый вселенский взгляд, но такой мирового масштаба и открыто к тому, чтобы люди из разных стран перенимали их опыт, да, есть и книги, и большой сайт Перкинс, да, www.perkins.org, на котором довольно много информации и для учителей, и для родителей, и есть видеоролики, и литература, которая, в общем, часто бесплатно распространяется, часто за небольшие деньги можно там или скачать, например, журналы какие-то специальные, или послушать вебинары, довольно разносторонние, но в основном, конечно, для тех, кто владеет английским языком. Что-то бывает на испанском, не очень много чего на русском, но, тем не менее, тоже есть. И эта школа проводит международные курсы, иногда приезжает, да, тоже в разные страны, и в России тоже неоднократно проводились семинары представителей Перкинс-школы. И наоборот, наши отечественные, да, педагоги, психологи иногда тоже имеют возможность проходить эту программу, вот так, в которой училась я, длилась учебный год, да, с сентября по май. Но есть сейчас, появилась и летняя Перкинс-школа, и онлайн-курсы, которые организует фонд поддержки слепоглухих соединения вместе с Перкинс-школой, собственно, могут пройти и отечественные педагоги тоже.
Ну вот это что-то подобное нашей Сергиево-Посадской школе, да, которая тоже, в общем-то, открыта и тоже имеет свой опыт и делится им активно.
Да, и вот, собственно, я первый курс от Перкинс-школы я проходила именно на базе Сергиево-Посадской детского дома, да, и школы. И надо сказать, что опять же, школа Перкинс открыта к мировому опыту, и какие-то техники и практики как раз тоже взяли и в Сергиево-Посаде, как-то переработали и снова, ну, их используют, собственно, да, и преподают тоже, в том числе ссылаясь на, да, и наших ученых.
Mm-hmm. Вот. Интересно было бы понять, как там организована доступная среда, вот эти все специальные направляющие, указатели, брайлевские надписи и так далее. Вот это вот как там?
Надо сказать, что и в городе Ватертаун, в котором находится Перкинс-школа, тоже, в общем, все светофоры, например, оснащены там разными звуковыми сигналами. И это было забавно, что дети в начальной школе такие очень хорошо развитой речью очень здорово любили обсуждать, какой светофор как поет на какой улице. И там и говорили друг другу: а, это та улица, на которой светофор делает... Нет, это другая улица.
Обозначение улиц.
Ну вот еще важно, что на территории Перкинс-школы все-таки четко выделенные дорожки, и при этом это довольно мягкое покрытие на случай, если у кого-то из или детей, или любых других посетителей, да, бывает, что проблемы там с эпилепсией, если человек упадет, он всегда на территории Перкинс-школы упадет на
что-то получит травму.
Мягкое, безопасное, не получит травму. Да, там есть... Да, интересно, что, например, в Перкинс-школе, собственно, на территории кемпинга, как это вообще выглядит, да, чтобы... дать представление, что такое Перкинс-школа. Это такой большой, не кемпинг, конечно, а кампус. Вот,
такой городок.
Такой городок, да, правильно. Вот, в котором есть несколько зданий, которые называются коттеджи. И центральное здание, это выглядит как такая башня, замок, которая как раз носит название Хауи, или профессора Хоува как раз, в котором находится библиотека и средняя школа, и музей Перкинс-школы, музей обучения слепоглухих. Это такое очень интересное само по себе здание. В целом вся территория похожа на какой-то, не знаю, замок английский. Вот, там такие красивые другие корпуса, такие невысокие здания из красного кирпича начала 20 века и конца 19-го некоторые. И как раз нам рассказывали, что были некоторые трудности для того, чтобы эту территорию сделать доступной и для людей с физической инвалидностью, да, для людей на колясках, потому что все эти старые здания, имеющие архитектурную тоже ценность и там являющимися памятниками историческими, нужно было так перестроить, чтобы и люди на колясках, например, могли туда въехать, да, построить пандусы, лифты, сделать кнопки автоматического открывания дверей. Да. Ну, конечно же, все здания и все двери подписаны и Брайлем, и плоскопечатным шрифтом, таким не выпуклым, а как бы наоборот, да.
А, как бы вдавленные, утопленные,
да,
такие,
утопленные,
да?
Буквы, да. И интересно, что на территории, да, так вот, я начала говорить, что это такой большой парк с довольно такими большими старыми деревьями, там есть дубы, калионы, и там деревья, названия которых я боюсь соврать или не сказать правильно.
То есть незнакомые.
Незнакомые большие деревья, да, всех, из которых тоже подписаны. И это тоже сделано из таких обучающих.
То есть своеобразный, да, познавательный такой,
да,
парк,
то есть, да? Это такой, да, парк-музей или как ботанический сад небольшой. Вот. Там также есть оранжерея, в которой и взрослые, и дети выращивают самые разные цветы и растения. И работа с растениями – это такая важная часть и обучения, и работы, и деятельности ребят с нарушениями зрения и с дополнительными нарушениями развития. Но и уже с детского сада там трехлетние дети уже раз в неделю ходят в оранжерею для того, чтобы поработать с растениями. Да, иногда они просто пересаживают цветок из там, маленького горшка в горшок побольше. Иногда это просто такая сенсорная игра, когда дети возятся с землей, лепестками растений, какими-то пахучими травами. И для взрослых, да, уже старших школьников, иногда это прямо уже оплачиваемая работа. Например, они формируют такие пахучие саше, да, из трав или... ну, каких-то других там из лекарственных цветов, составляют букеты, выращивают цветы на продажу и так далее. И кажется, что это действительно такая хорошая деятельность, для многих приятная, иногда полезная для здоровья, потому что тоже воздух в оранжерее – это что-то такое особое, что полезно и для людей там, с проблемами дыхания и так далее.
Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Анна Пайкова, психолог, специалист по ранней помощи Центра лечебной педагогики «Особое детство», город Москва. А как в эту школу люди попадают? То есть это обычная школа или это как реабилитационный центр?
Это частная школа. Да, важно сказать, что она не бесплатная, да, для семей. Но, опять же, у этой школы есть договоренность с городом Уотертаун и вообще со штатом Массачусетс, что те дети, которым нужна именно такая специализированная помощь, которые не могут получить такую помощь на базе обычных детских садов и школ, могут получать дополнительные средства и субсидию от государства, от штата, да, иногда там, или служба ранней помощи штата Массачусетс заключает договор с Перкинс-школой на оказание как раз таких реабилитационных услуг в рамках школы.
Угу.
Еще надо добавить, что еще в школе есть 3 клиники, что прямо на территории школы находится клиника...
Медицинские,
угу. Да. Клиника обследования зрения, обследования слуха. И туда же приезжают специалисты по ортопедии и там, нарушениям опорно-двигательного аппарата. И тоже прямо на месте всем ученикам подбираются правильное ортопедическое и оборудование, технические средства реабилитации, не знаю, там ортезы, тутеры, инвалидные коляски, если это нужно, проводится адаптация столов. И, в общем, действительно это важно, что те физические нарушения, которые есть у детей, и, собственно, там же обследуются и дети из других школ, и взрослые просто приходят иногда на диагностику в эту школу для того, чтобы понять, получить рекомендации, да, понять, какой образовательный маршрут, есть ли другие варианты, кроме как учиться в этой довольно дорогой школе для этого ребенка или семьи. Иногда школа также поддерживает инклюзию, да, инклюзивное обучение детей, ну вот в обычных...
То есть как консультационный центр.
И
как
иногда,
ресурсный или как там
иногда посылает тифлопедагога, то есть тифлопедагог, который работает в Перкинс-школе, может быть тьютором или индивидуальным педагогом, да, вот по отдельным предметам ребенка, который учится в обычной школе.
Угу. Да, вот такие. То есть инклюзивно, который учится, да?
Да. Угу. И вот таких проектов довольно много, и тоже Перкинс-школа их организует. То есть это одновременно и школа, да, и реабилитационный центр,
и ресурсный центр.
Да.
Да. Понятно.
Вот.
А приезжают туда из других штатов тоже, да, наверное? Те, кто платит? Это...
Обычно люди, которые приезжают из других штатов, скорее могут приехать на там, консультацию или то, что называется... Такая обучающая диагностика, да, mm-hmm. Когда ребенок живет неделю или две на базе Перкинс-школы, его обследуют все специалисты, проводят тесты, диагностику и выдают ему пакет там, рекомендаций, которые будут выполняться уже по месту жительства. Все-таки на территории школы учатся, вот так скажем, долгосрочно только те дети, которые живут в штате Массачусетс не дальше, чем в 2.5 часах езды на машине от самой угу. школы.
Есть такое ограничение.
Есть,
да?
Такое ограничение. Но при этом это школа-интернат, и некоторые дети там могут жить. Кто-то там живет на пятидневке, кто-то живет, ну, обычно не в начальной школе, а в более старших классах, от каникул до каникул. То есть, угу. Да, с сентября, допустим, там по декабрь дети там живут, потом на каникулы уезжают домой. Еще там в промежутке есть какой-нибудь там День Благодарения в ноябре, и тоже это время, когда ребенок может успеть на несколько дней съездить домой и так далее.
Ну, а какие вы методы работы переняли и привезли, используете у себя в центре?
Это хороший вопрос. Это скорее не отдельные методы, а общий подход. Специалисты, в частности, Перкинс-школ, называют разговорный подход к обучению. Когда... Вот есть некоторое представление о том, что такое хороший разговор, да, и там, ну, не знаю, на наших курсах повышения квалификации мы предлагаем людям закрыть глаза и вспомнить, какой был какой-нибудь из последних хороших разговоров, да, был ли это разговор с одним человеком или с несколькими, какие были условия для этого, да, там. Обычно важно, что это разговор на одном языке, да, и для нас это тоже не такая очевидная вещь, потому что ребенок, который плохо понимает речь, да, нельзя сказать, что он так же хорошо говорит и понимает русский язык, да, если мы в России, как ребенок, у которого нету нарушений слуха или особенностей интеллектуальной деятельности. И получается, что разговор не будет хорошим, пока мы не найдем общие средства общения. Да, и тогда мы используем альтернативную дополнительную коммуникацию, и это могут быть жесты из языка жестов, или вот мы в центре используем языковую программу «Макатон». Это не то, что мы привезли из Перкинс-школы, это то, чему дополнительно отдельно учились наши специалисты у, собственно, основательницы и ее коллег этой программы Маргарет Уокер. Или мы можем использовать предметную коммуникацию, да, это предметы, обычно мы начинаем работать, да, вводя предметы-символы. Собственно, это не только там, изобретение Перкинс-школ, да, собственно, это то, что использовали и у нас в Сергиевом Посаде, и Иван Афанасьевич Соколянский, собственно, еще про это писал. То, что важно, что со слепоглухим ребенком или с ребенком, у которого есть тяжелое множественное нарушение развития, мы начинаем общаться на уровне тела, и тоже, как пишет доктор Ван Дейк, имея в виду, что восприятие ребенка, да, вот он думает, я — это и есть мое тело. И то, как с этим телом обращаются взрослые, и задает, да, собственно, и отношение ребенка к себе, и его понимание мира. Я вот боюсь сейчас впасть в долгий разговор на эту тему, потому что это такая важная для меня вещь. Но, да, мы начинаем с того, что мы к речи, да, добавляем какие-то сообщения на теле. Например, когда мы хотим поменять ребенку носочки, мы сначала даем ему в руки носочки и трогаем его ноги в том месте, да, куда мы их будем надевать. Говорим, вот сейчас мы с тобой будем одеваться, наденем носки, например. И тогда у ребенка постепенно да, вот в таких повседневных делах и рутинах складывается представление и о себе, и о взрослом, который с ним так взаимодействует, и о событиях. Да? Вот носки, значит, их будем надевать или снимать. Вот мне дали в руки полотенце, значит, мы сейчас пойдем умываться или мыться. Да? Если понимания речи у него недостаточно, то очень важно ее подкреплять вот такими предметными сообщениями или тактильными на теле. Да, прежде чем кидаться к ребенку с носовым платком, чтобы вытереть нос или слюни, если у него текут, да, очень важно его предупредить, да, дать ему этот платок в руки, uh-huh. да, или чуть-чуть потрогать то место лица, к которому он будет прикасаться, и потом прикасаться, да, не делать этого резко, да, особенно это важно, когда ребенок совсем не видит и не видит, что, да, не готов к тому, что сейчас взрослый подойдет и его коснется, да?
Угу, да, обязательно нужно сказать, да, о том, что... Ну, то есть предупредить.
Сказать,
хотя бы,
да,
словом,
каким-то
да.
образом сообщить, вот, учитывая возможности понимания ребенка. Другое важное для меня, пожалуй, самое важное было открытие, это такая техника «рука под рукой», да, потому что в нашей отечественной школе нас учили все-таки действовать рука в руке, это когда взрослый берет руки ребенка и ими что-то делает.
Угу.
И вот как раз Барбара Майлз, психолог, специалист Перкинс-школы, которая много работала со слепоглухими, говорит, что ну, получается, что мы как будто ребенка, да, если для незрячего или слепоглухого ребенка его руки — это его глаза, когда мы за них хватаем, их хватаем, то как будто мы хватаем его за глаза или за уши. И это не помогает ему осваивать мир, а наоборот, да, создает такой стресс и тревогу, в состоянии которой он не может действовать хорошо, да, и опять же, не получается хорошего разговора. А если мы, наоборот, подставляем свои руки и предлагаем ему их обследовать и через наши руки, да, изучать какие-то действия, которые делают обычные люди, да, вот такое общение рука под рукой позволяет ребенку чувствовать себя в безопасности и быть активным, да. Он знает, что его руки никуда не подтащат, что если ему предложат там, на рассмотрение что-то, может быть, чуть более острое или колючее, он всегда имеет право убрать свои руки. И вот это, ну, какое-то для меня было очень важное открытие и тренировка. Но надо сказать, что, опять же, там, представители Перкинс-школы, на самом деле, и других потому что Перкинс-школа уже далеко не одна, кто, скажем, практикует этот подход, да, они, по сути, это такая техника, что ли, рука под рукой, она входит в большую группу вообще с тактильных стратегий обучения, да. Есть такой небольшой фильм, тоже, по-моему, он выложен на YouTube, был проект под названием «Салют» американский, где рассказывается как раз об этих тактильных стратегиях, и, собственно, это один из возможных вариантов, да. Другой вариант, конечно, никто не отменяет, и, безусловно, когда мы хотим обучить ребенку точному и единственно правильному действию, особенно если речь идет о безопасности, то, конечно, мы будем использовать технику рука в руке, как нас учили и в отечественной педагогике. То есть, например, если мы хотим научить ребенка отрезать хлеб правильно и безопасно ножом, то мы на первом этапе будем держать его руки в своих для того, чтобы он не порезался. И только по мере того, как он освоил эту технику, мы будем ему доверять. Собственно, и он дальше сможет действовать сам. Да? Или когда есть, не знаю, там, единственно правильный способ эффективно почистить зубы. Да? То есть, может быть, он не единственный, но тем не менее. Если мы совсем предоставим ребенку свободу, то зубы останутся не до конца
тем
почищены.
Тем более, что все-таки наш ребенок не видит образца, как другие делают. Поэтому, конечно, нужно все-таки
да,
показывать.
Нужно быть гибкими, да? И знать, в каких случаях используем одну технику, в каких другую, в как сочетания, да, это может быть, да, например, тоже умывание, это может быть сочетание техник рука в руке и рука под рукой.
К сожалению, время нашей передачи неумолимо подходит к концу. Я думаю, что мы радиослушатели отправим к книгам, которые уже переведены и выпущены. Еще раз название сайта можно вашего озвучить?
Да, у нас есть сайт terevinf.ru, да, это сайт издательства Теревинф, где представлены все наши книги.
Спасибо большое, Анна, за то, что вы пришли к нам, согласились побеседовать. И в заключение передачи пожелания нашим радиослушателям, родителям.
Я всем желаю любви и здоровья, и радости, несмотря ни на что. Потому что вот это вот ощущение радости, дружбы, любви, принадлежности, оно, мне кажется, самое важное, что нас поддерживает, да, и помогает переживать, в том числе и какие-то беды и особенности, и позволяет находить плюсы и выигрыши, да, и развивать те способности, которые, может быть, которых нету у других людей, да, у людей, которые очень хорошо видят или очень хорошо могут двигаться, да, но часто они могут не очень хорошо слышать собеседника и так далее. Вот быть открытыми для радости и открытий. Вот, пожалуй, мои пожелания такие.
Спасибо еще раз. Напоминаю, что сегодня в студии работали ведущая Центема Бойко и звукорежиссер Олеся Синяк. А в гостях у нас Анна Пайкова, психолог, специалист по ранней помощи Центра лечебной педагогики «Особое детство», город Москва. Всего доброго, до новых встреч.